Свобода слова. Свобода слова – состояние, когда любой может послать тебя в любом направлении, а ты можешь идти куда хочешь. Свобода слова в Библии. Библия начинается словами «Вначале было слово». Затем это слово послало Адама и Еву из рая, и они пошли. Слово было свободно в посылании, а Адаму и Еве захотеть пойти помог архангел с огненным мечом. На этом ветхозаветном эпизоде был основан сначала литературный жанр посылания апостолов, а затем аллегориарных посыланий президентам народа. Гарантии свободы слова. Свобода слова в настоящий момент гарантирует практически все государства мира. Некоторые даже гарантируют свободу после произнесения слова. История свободы слова в России. История свободы слова в России печальна и запутана. Этот грустный факт констатировал анонимный автор слова о полку Игореве в словах «Нелепо ли ныбяшите, братья, начати старыми словесы трудных повестей?» Ни анонимность, ни употребление старых словес не помогли. И ныне мы можем лишь подтвердить его мысль «Нелепо». Иван Грозный как борец за свободу слова. При Иване Грозном в России наступила полная свобода слова. Каждый мог говорить, что думает, более того, должен был говорить, потому что пытали тогда очень больно. Либеральные реформы царя-диссидента не встретили понимания в народе, упорно не желавшим пользоваться своим правом на свободу слова, поэтому царю в ходе углубления реформ пришлось ввести наказание путем вырывания языка за нарушение свободы слова. Дальнейшая процедуральная практика показала, что язык, как правило, находится в голове нарушителя. Эта анатомическая особенность нашла свое отражение в названии основного закона России – Уголовного кодекса. Патриарх Никон, свобода жеста и свободомыслие. Последующие цари последовательно проводили реформы Грозного, поэтому в 17 веке сложилась ситуация, описанная Пушкиным в двух словах – «Народ безмолвствует». Пик ситуации приходится на царствование Алексея Михайловича, прозванного из-за этого Тишайшим. Однако, несмотря на почти всеобщую к тому времени безязыкость, народ продолжал активно общаться жестами, так как руки при таком общении заняты жестикуляцией, производительностью труда и, соответственно, ВВП резко упали, что привело к кризисным явлениям в экономике России. Путь выхода из кризиса Алексей Михайлович усмотрел возрождение духовности, каковое мероприятие поручил патриарху Никону. Никон, справедливо сочтя, что духовность нужно начинать с возвращения к истокам, смотри раздел «Свобода слова в Библии», начал с основного жеста, то есть с крестного знамения. Поскольку народ тогда крестился двоеперстно, Никон издал постановление о троеперстном крещении, рассчитав, что таким образом производительность крестного знамения, духовность, соответственно, ВВП, повысится сразу на 50%. Программу удвоения ВВП четырехперстным знамением отплатил Минфин, опасаясь перегрева экономики и инфляционных явлений. Несознательному народу оказалось лениво пальцем шевельнуть ради возрождения величия России, поэтому статью об усекновении языка пришлось расширить и на прочие органы, а именно на руки. Кстати, доля безязыкового и безрукого населения России стала резко расти. Эта часть населения уже не могла пользоваться благами свободы слова и свободы жестов, зато могла свободно мыслить, что попало и как попало. Так Россия стала родиной свободомыслия. Собор 1666 года осудил волюнтаризм Никона, дополнительно отметив, что его реформы дали обратный эффект в отношении духовности. Ввиду всеобщей безрукости стало некому писать иконы. Никон обещал исправить ситуацию и отправился в Японию, где основал одноименную фирму Никон, специализирующую на производстве оборудования для массового производства нерукотворных образов фотографическим путем. Путин о свободе слова. Когда Путина спросили, является ли он сторонником свободы слова, он ответил: «Конечно, мы свободны их всех словен».